Глава 9. Страсти по Терезе. Один. «Они наверху», — сообщил мне Жереми, когда от моего стука в дверь едва не развалилась наша скобяная лавка. Я молнией взлетел по лестнице, но в нашей спальне никого не обнаружил. Я хочу сказать, никого, кроме обычной компании. Терезы, Жюли, Тео в сопровождении Эрве, который, наверное, решил, что теперь вхож в нашу семью. Но ни следа алиби. Неужели они действительно опасались, что я на куски разорву алиби Терезы? Когда Тео шагнул мне навстречу, собираясь сыграть роль адвоката, я обошелся с ним без церемоний. «Слушай ты, заткнись. Дядюшка-защитник придержит свой язычок и даст старшему брату возможность выслушать сестренку. Ты уже по горло натворил глупости в этом деле. Ты дисквалифицирован, Тео. Заткни пасть и давай послушаем Терезу». Жюли восприняла мой тон всерьез. «Бенджамин прав, Тео. Терезе не нужны защитники, она и сама прекрасно справится». «Еще бы!» — воскликнула Тереза, и в глубине ее зрачков я прочитал вызов.
«Привет, Бенджамин, как ты? Ведь я же говорила тебе, чтобы ты не переживал за меня».
«Вот так всегда бывает. У вас исчезает ребенок, вы не находите себе места от страха, в вашем воображении проносятся сцены одна другой страшнее. Вот он раздавлен автобусом, вот он зверски изнасилован, разрезан на куски, которые разбросаны по мусорным бакам. Жизнь ваша кажется вам в 1000 раз хуже ада, и вот ваше дитя объявляется». И за редчайшим исключением, вместо того, чтобы осыпать ребенка поцелуями, моля Бога, чтобы такое больше не повторилось, взрослый одержимый лишь одним желанием — прибить его на месте. Тереза взяла меня за руки, усадила на краешек кровати, присев на корточки передо мной, и тоном гувернантки-англичанки, которой платят за терпение, прошептала.
«Успокойся, успокойся. Я здесь. Сейчас я тебе все расскажу».
«Хорошо. Итак, что же именно я хотел узнать? Что она делала той самой ночью? По большому счету, меня только это и интересовало, разве не так? Мне ведь было до лампочки, кто укокошил Мари Кальбера. И кто смылся с двумя чемоданами, битком набитыми долларами. Тебе наплевать, куда подевались все эти деньги, нажитые на горе людей в разных уголках земного шара? Да, тебя терзает главный вопрос. Один единственный вопрос. С кем Тереза Малассен переспала той ночью? Кто же ее загадочное алиби? И почему оно произвело такое ужасное впечатление на инспекторов Титюса и Селестри?»
«Я права, Бенджамин? Между драмой и водевилем ты выбрал водевиль?»
Она задавала мне вопрос, но ее пронизывающий взгляд приказывал молчать.
«Ладно, я расскажу тебе о той безумной ночи».
Она по-прежнему держала меня за руки.
«Но ты должен немного потерпеть. Ты должен выслушать и то, что произошло до кульминационного момента. Я все тебе расскажу, начиная с той самой секунды, когда я покинула нашу скобяную лавку, и до того момента, когда вернулась в 3 часа ночи домой и на цыпочках, чтобы вас не разбудить, прошла к своей кровати. Я думала, что вы все спите. К тому же ночь стояла темная. Я даже не заметила, что в общей спальне никого нет. Хотя, честно говоря, если бы кто-нибудь там и был, я вряд ли обратила бы на него внимание. Я находилась в особом состоянии».
Итак, она возвращается после свадебного путешествия домой и, проснувшись, бродит по дому, не поднимая глаз. Ей оставлен теплый ужин, но она даже не притрагивается к тарелке. Она никому не решается взглянуть в глаза. Ее язык отказывается говорить. Она ужасно напряжена, и эта напряженность ей хорошо известна. Она словно вернулась в ледяную эпоху своего отрочества.
«Мне надо погасить Яманжи и забрать кое-какие вещи».
Именно это она и собирается сделать. Порвать с прошлой жизнью, так и не начав новую. Она умирает от стыда. Идет по улице неуверенным шагом, словно опасаясь, что ее кости проткнут кожу. На ее счастье сейчас обеденное время, и улицы Бельвиля практически пусты. Она пару раз оборачивается, чтобы убедиться в том, что за ней не следят Бенджамин с Джулиусом. Незаметно проскакивает в автоприцепчик. Этот тесный сарайчик и есть все ее прошлое. Она гасит Яманжи, освобождает полки, срывает занавески, сует весь этот хлам в одну из тех пластиковых сумок в бело-синюю клетку, что используют земляки Бентаеба, когда ездят в отпуск к себе на родину. Но, в отличие от земляков Бентаеба, у Терезы мало вещей, и когда сумка собрана, она ничего или почти ничего не весит. Тереза прикрывает дверь, не запирая ее на ключ. Автоприцеп открыт для всех. Может быть, здесь найдет кров какой-нибудь бездомный, или же в нем устроит себе офис бродячий ясновидец-шарлатан. Она выходит на улицу и в растерянности останавливается. Куда идти? Ей бы хотелось спрятать содержимое своей сумки подальше, в дарохранительницу мамаши. Возможно, через десятка-три лет кто-нибудь вскроет, как это сделала она сама, плетеное из лозы хранилище памяти, и в свою очередь изумится, осознав, какое это заблуждение судить о прошлом человека по его настоящему. Но она боится возвращаться в нашу скобяную лавку.